собравшихся по поводу второго заседания, второго собрания. Виктория называет таких чат в лицах. Очень приятно, что эта традиция существует уже в разных городах, в Одессе, в Донецке такой Виктории регулярно собирается. И я думаю, что свое достаточно большое количество говорит о том, что, наверное, эта форма в чем-то является привлекательной. Хотя, конечно, исходя из темы моей сегодняшней лекции, я собираюсь говорить про эффективность. Собравшиеся люди, конечно, мне кажется, в чем-то имеющими отношение к этой теме. Почему-то мне кажется, что люди, которые не пришли, а собирались прийти, вот, по-видимому, меньше имеют отношение к этой теме, чем те, которые пришли. Потому что докатившийся до Донецка торнадо из Одессы, в общем, должен был кого-то с точки зрения здравого смысла остановить. Ну, по крайней мере, на полпути и не дать возможности прийти сюда. Но, тем не менее, люди почему-то пришли. Почему пришли, это вот мы, наверное, уже поговорим во время дискуссии. В результате того, чем откликнется тема, о которой я собираюсь говорить. Ну, еще, конечно, хочу сказать, что мне очень приятно быть в этом помещении. Вот оно какое-то... Ну, мягко выражаясь, даже почти пафосно. Гештальт сообщества. И это очень хорошо, что период вот подвального существования, полуподвального, я его хорошо запомнил в Донецке, похоже, уже как-то сильно проходит. За последние эти два дня, что я в Донецке, я уже в трех помещениях побывал. Они, конечно, говорят и о росте благосостояния участников Донецкого гештальт сообщества, вот, и о, в общем, создании помещений, которые привлекают, ну, не только какую-нибудь голодьбу, да, вот, объективную, а каких-то вполне приличных людей. Вот. И надо сказать, что я, вот, то, что я вижу, меня как-то сильно воодушевляет. Если вы так рванете, то не знаю, где в следующий раз будут лекции по гештальт-терапии. То есть, правда, это говорит о многом, потому что в таком помещении, в общем, как-то приятно быть. И правда, это говорит о том, что есть возможности, что называется, показывать товар лицом. И это, я думаю, ну, заслуга всех тех, которые здесь, в общем, присутствуют, и не только организаторы, а им тоже за это большое спасибо. Вот. Но я думаю, что это говорит о достаточном прогрессе. Но это так в качестве, наверное, введения для того, чтобы как-то описать, ну, вначале место, да, где мы с вами находимся. Ну, с точки зрения формата, поскольку это второй раз мы встречаемся, наверное, мы поступим точно так же. Вначале, наверное, будет какая-то лекция, ну, вот, в соответствии с заявленной темой. Потом, наверное, мы сделаем маленький перерыв на кофе-брейк, а потом уже будет такая свободная дискуссия, ну, с какими-то вашими вопросами, реакциями по поводу темы, ну, о которой я собираюсь говорить. Ну, а собираюсь я говорить на тему, которая меня года два уже так достаточно волнует и впечатляет, и интересует. Это, собственно, тема, которая связана с жизнью психотерапевтического сообщества. В данном случае, как живется в этом сообществе тому, кто в нем находится и чем, собственно, он встречается. Тема достаточно интересная, и я даже не думал, что, ну, такой будет на нее отклик. Я как-то поместил свою статью про кризис в сообществе на сайте мастера психологии, в таком, в общем, не очень раскрученном. Ну и за год, я даже удивился, эту статью прочитало почти 5000 человек. Я как-то даже так сильно порадовался. Похоже, действительно, эта тема какой-то отклик внутри каждого, тот, кто живет в психотерапевтическом сообществе, откликается. Я не буду говорить, наверное, ну, об этом. Ты что смеешься?
Я три раза ее прочитала.
А, это ты. Спасибо тебе большое. Может, кто-то 10 раз читал. Так количество читателей резко
уменьшилось. Ну, а глубине понимания. Пытались вникнуть.
Да. Я понял. Но это хорошо. Я это буду считать, это обратно. Спрашивать, а сколько раз вы ее читали. Вот. Но поскольку вот тут читатели, наверное, как бы какие-то основные положения, в общем, хорошо известны, я, наверное, ну, сосредоточусь, ну, на каких-то, может быть, отдельных, вот сейчас меня, например, волнующих феноменах в жизни сообщества, которые, правда, ну, оказывают влияние, ну, на то, например, как мы в этом сообществе живем, как это сказывается на нашей терапевтической активности как терапевтов, как это влияет на клиентов, если я, ну, в этом сообществе являюсь студентом или клиентом, ну и как, собственно, это влияет на те отношения между коллегами, которые возникают. Ну, а заинтересовало меня и продолжает интересовать два феномена, которые, собственно, вот в теме лекции обозначены. Это, собственно, феномен лективности, психологам хорошо известно, что лективность – это жертвенное поведение, когда, собственно, вместо партнерских отношений в сообществе формируется отношение, ну, насильник-жертва. Да? Ну, не в смысле принятом там в судебной психологии, да, когда кто-то кого-то специально там жестко насилует, да, а тот, которого он является типа насильником, да, и тот, кто, собственно, является, ну, объектом такого насилия, да, соответственно, превращаясь в жертву. То есть это все не выглядит в такой явной форме. Вообще никто никого не насилует. Да. Исходная ведь психотерапия – это вещь такая добровольная. По доброй воле приходишь, по доброй воле, в общем, уходишь. Да. А речь для меня идет про такие, наверное, скрытые формы насилия, которые все равно превращаются в отношения насильник-жертва. Когда человек в сообществе находится, но находится вынужденно. Ну, как бы себя заставляет там быть, ну, исходя из каких-то вот самых разных соображений, о которых мы, собственно, поговорим. Ну, и вытекающий из лективности следующий феномен – это феномен так называемого ресентимента. Ресентимент – это, ну, такое особое состояние, которое возникает при пограничном расщеплении в сообществе, который характеризуется такой основной триадой, эффективной триадой ресентимента, включающей зависть, ревность и склонность к соперничеству. Вот и об этих, собственно, переживаниях, имеющих отношение, кстати, к эффективности, мы тоже поговорим. Для того, чтобы в качестве небольшой преамбулы перейти к этим заявленным феноменам, я хочу напомнить, ну, некоторую такую структуру, собственно, основные положения, с которых вот я исходил, когда, собственно, пускался в исследование процессов, которые происходят в психотерапевтическом сообществе. Я сразу скажу, что я не претендую на какие-то специальные генерализации, на, в общем, некоторые выводы там связанные, они имеют ли это отношение к большому обществу, другим сообществам. Я про них ничего не знаю, я не социолог, я, в общем, психотерапевт, и поэтому буду говорить просто, наверное, про то, в чем я живу. Живу, в общем, в психотерапевтическом сообществе. А как это уже соотносится с какими-то более, ну, широкими процессами, возможно, здесь можно будет сделать какие-то более широкие обобщения. Ну, в общем, посмотрим. Да? Но я пока на это не претендую. В свое время мне показалось, что существующая гештальт-терапия динамическая теория личности, хорошо всем известная, разработанная Данилом Хломовым, она вполне имеет, и в общем, которая характеризует self-процесс, то, как развивается self-процесс каждого человека, в виде основных процессов, вы о них знаете, то есть шизоидного, невротического и нарциссического, имеет достаточно такую большую эвристическую ценность и может быть распространена не только на рассмотрение того, как, собственно, организован self-процесс у индивида, вот, но может быть распространен и на характеристику более широкой группы, какой-то большой группы. Ну, такой группой для меня, соответственно, явилось в данном случае гештальт-сообщество. Я подумал, что это, в общем, тоже известно, что self есть и существует с точки зрения как мастер контакта. Не только, соответственно, у индивида, self существует и у больших, наверное, образований, каковыми являются, в общем, группы или в данном случае наши гештальт-сообщества. И точно так же, как есть эти три основных процесса, которые формируют self-процесс у человека, то есть обозначенные мною шизоидные, невротические и нарциссические, точно так же эти три процесса существуют и в сообществе. В сообществе мы с вами сталкиваемся, прежде всего, ради чего оно создается. Да? Ради того, чтобы существовали и развивать, в общем, терапевтические отношения, то есть психотерапевтическое сообщество создается прежде всего для клиентов, потому что если не будет клиентов, понятное дело, и никакого сообщества, в общем, не будет, тогда это что-то будет как-то называться по-другому, какой-нибудь клуб. Вот, ну и, соответственно, процесс, который, собственно, обеспечивает клиент-терапевтические отношения, можно сказать, что это процесс невротический, который в данном случае, обеспечивает вот эту систему отношений, которые существуют в сообществе. Ну, соответственно, со всеми вытекающими отсюда результатами того, что это невротический процесс, например, в виде существования там, в наших отношениях с клиентом, в общем, невротического расщепления. Далее, любое сообщество, понятное дело, занимается такой постыдной активностью, которая называется клонирование себе подобных. Вот, иными, если сказать по-умному, то, в общем, занимается образовательными или учебными программами. Поэтому существует, в общем, в рамках любого сообщества учебная деятельность. Она, естественно, построена по некоторым другим закономерностям, чем, там, скажем, хорошо известная вам академическая деятельность и академический процесс на учебных заведениях, там, в различных вузах и университетах. Вот, но, несомненно, эта деятельность ориентирована прежде всего на достижение. На достижение того, чтобы взять и так или иначе там стать психотерапевтом, да, в результате обучения. И эта, собственно, деятельность, она является по своей природе нарциссической. И в данном случае вот этот нарциссический процесс, он, собственно, и обеспечивает, в данном случае, развитие целостного self-процесса, и, понятное дело, в этом процессе тоже есть много самых разнообразных интересных феноменов. Например, как бы побыстрее, программу первой ступени начать вести, да? А как бы так побыстрее начать вести, чтобы там вместо того, чтобы, за полтора года ее провести, а проводить бы ее каждую неделю. Я, как я недавно в одном из городов столкнулся, что быстренько 6 сессий, за полтора месяца. Такая в сталинском варианте, там, 5 лет после 3 года или за 2 года, да, там же вот побыстрее подготовить себя подобное. Я думаю, что если сойти с ума, то, в общем, и, наверное, базовый курс там можно провести. Я там посчитал, если у нас там 23 дневок, там предполагается, что 23 дневок, это, сами понимаете, лишь 2 месяца. Ну вот почему тогда за два месяца взять и не подготовить гештальт терапевт? Ну так может делать там парочку выходных, да? А то вот за два месяца зарядиться и базовый курс провести, а так ты занимаешься всякой ерундой, там 4 года учимся. Странное дело. Ну, не знаю, просто потом, наверное, всех сумасшедших домой везут. После всех, да, включая тренеров, да, после такой активности, да. Но вот это лишний раз, если вы вот замечаете, подчеркивает некую вот нарциссическую составляющую учебной деятельности, где, собственно, ну, самых разнообразных, ну, вот таких процессов тоже является достаточно много. Ну и, наконец, третий процесс, о котором мы сегодня больше будем говорить, который по своей природе является, ну, в общем, шизоидным, как это ни странно, обеспечивающим, кстати, безопасность всего сообщества. Этот процесс, я его называю, соответственно, коллегиальным. То есть это вопрос построения между людьми коллегиальных, паритетных отношений, которые основаны на взаимном уважении. И именно в рамках такого коллегиального, например, процесса и возможно существование очень важного такого института, который существует в любом психотерапевтическом сообществе, это института супервизии. Там, где нет коллегиальных отношений, там возникновение института супервизии, то есть коллегиальной помощи друг другу, собственно, в различных сложных случаях. В общем, практически это и невозможно. И если есть коллегиальный процесс, то и он развивается, то сообщество будет жить и процветать. Если в нем возникает пограничная ситуация и процесс будет, соответственно, нарушаться, то тогда велика вероятность, и что и сообщество будет постигать самые разнообразные расколы вплоть до исчезновения, ну, таких сообществ вообще. И вот, собственно, на вот этом самом коллегиальном процессе мне, собственно, и хотелось более подробно остановиться, в частности, вот, наверное, описать вот эти феномены виктивности и ресентимента, которые могут превращать этот коллегиальный процесс вместо отношений коллегиальных, то есть отношений, соответственно, партнерства и взаимоуважения, да, в отношении, например, использования. И тогда этот процесс, ну, как говорил тот же Данила мне в устном сообщении, он из коллегиального превращается, ну, например, в какой-нибудь компанейский, он так его, соответственно, назвал, ну, в процесс, где, правда, наверное, исчезает то, что характерно для любых коллегиальных отношений, это отношения, соответственно, важности одного человека для другого. Как раз вот будучи на одной из специализаций в Одессе, как раз в Донецке, я, это было год 4 назад, я тренеру, с которым вел эту специализацию, сказал: знаешь, ты для меня человек очень важный, но абсолютно не нужный. Вот. Он сильно обиделся. На второй день его как-то вырубило, он как тренер плохо работал. Пришел сюда только на третий день. Вот. И тоже с той же обидой, потому что пересло его то, что я ему сказал, что он мне абсолютно не нужен. Я говорю: ну и смотри, ну и правда, ты мне совершенно не нужен, но мы с тобой живем в разных городах, мы с тобой никак не пересекаемся, ты никак моих витальных, в общем, потребностей не удовлетворяешь. В этом смысле строить с тобой отношения по принципу нужности, ну, мне или тебе, по принципу нужности, ну, в общем, абсолютно бессмысленно. Я здесь нахожу только потому, что я тебя ценю. Раз я тебя ценю, ты для меня являешься важным человеком. Вот твою важность для себя, я признаю. Вот. А что касается нужности, то, знаешь, абсолютно не нужен. Но как же он мне говорит? А без нужности разве сформируешь вокруг себя людей? Надо ведь действовать таким образом, чтобы, ну, вокруг себя там типа школы создать, или последователей, и так далее. Я говорю: знаешь, ну, если действовать вот по принципу гуру, да, то, в общем, к гуру, конечно, приходят люди, которым он нужен. Потому что правда – это, соответственно, человек, который удовлетворяет их витальные потребности, без которого они себя, наверное, почувствуют полными ничтожествами. И поэтому, если гуру не будет, то к нему надо, ну, соответственно, прицепиться, его не отпускать. Вот. А раз не отпускать, то, в общем, велика возможность и вероятность формирования так называемых, ну, зависимых отношений. Ты что же он мне говорит? Не хочешь, чтобы у тебя были ученики? Я говорю, знаешь, я бы, наверное, был бы не прочь считать кого-то, в общем, ну, своими учениками. Но мне, например, очень важно этих учеников брать и отпускать. Я как-то помню, один ныне тренер тоже Московского гештальт-института, живущий в Одессе, давно это было, пришел ко мне в кабинет, посмотрел на меня широко открытыми, слегка выпученными глазами, вот, полуоткрыл рот и произнес фразу, которая до сих пор во мне отзывается жутью и ужасом. Он посмотрел на меня и сказал мне: «Я хочу, чтобы я стал таким, как ты». У меня вот, я произношу эту фразу, у меня до сих пор мурашки бегают по коже. Вот, ну, то есть, это вот я тогда пошутил про планирование, да? Вот это типа, вот человек пришел: «Я хочу знать все, что знаешь ты. Я хочу уметь все, что умеешь ты». И так проникновенно, проницательно на меня долго смотрел. До сих пор прошло очень много времени, он, слава Богу, сегодня не похож на меня. Удалось преодолеть вот эту хрень, о которой я рассказывал. Но у меня вот подобная вещь, в общем, откликается такой, ну, до сих пор серьезными эмоциональными переживаниями. Я думаю, что право называть кого-то своим учителем есть только у ученика. Но нет права у учителя говорить, что у него есть ученики. Но это моя личная, в общем, точка зрения. Вот, она, видимо, работает вот только в эту сторону. Я это рассказываю для того, чтобы подчеркнуть как раз, что отношения коллегиальности, они прежде всего связаны с тем, что мы можем в этом, в любом сообществе, в частности, психотерапевтическом, встречаться, прежде всего, признавая важность одного для другого. То есть для того, чтобы возникли, в общем, любые отношения, конечно, как вы понимаете, необходимо прежде всего вот эта самая, ну, знаменитая буберовская встреча. И неважно, где она, соответственно, происходит, ну, как говорят вот анонимные алкоголики, в общем, эта встреча у них произошла где-то там в американских прериях. Два этих там Джо и кто-то там встретился, да, вот потом пошли, соответственно, в питейное заведение, да, сели, посидели и договорились. Вот теперь организуем общество анонимных алкоголиков. Теперь, соответственно, не из числа этим людям, они по всему миру распространены. Но все началось с вот такой вот встречи. И сообщество, в общем, оно организуется аналогичным образом, любое, в том числе и психотерапевтическое, когда встречаются, в общем, два человека. Ну, в свое время мы встретились с Вовой Кулешовым. Но вот после всего этого вот и возникло вот, в данном случае, Донецкое сообщество. Вот. Ну и так далее, и так далее. И в этом смысле вот эти отношения, признание важности одного для другого, они являются как раз основой вот такого коллегиального процесса. Что здесь может этому коллегиальному процессу, ну, мешать? Что здесь возникает, когда сообщество возникает, например, попадает в так называемую пограничную ситуацию? И вот здесь как раз нас может подстерегать весьма опасный вот этот вот, собственно, феномен, который я называю феноменом объективности. Вот, который, собственно, связан с тем, что в силу, сейчас подумаем, каких причин самых разнообразных, отношения становятся между коллегами неравными, и не то, что неравными, а скорее, я бы сказал, вынужденными. Отношения, которые поддерживаются не по принципу важности и значимости, а по принципу, например, в общем, нужности. И я думаю, что это может сказываться, вот этот феномен объективности. Вот, кстати, я думаю, имеет отношение не только к коллегиальному процессу, да, а он имеет достаточно большое отношение и к другим процессам, ну, например, к учебному или, например, соответственно, к отношению к процессу невротическому, в рамках отношений клиент терапии. Ну вот смотрите, к чему приводит, допустим, лективность, ну, допустим, в учебном процессе, какие здесь могут быть достаточно серьезные искажения. Если этот процесс является, если учебный процесс, в учебном процессе возникает лективность, то есть некое переживание себя, ну, скажем, жертвой, да, когда меня насилуют, например, и заставляют использовать ну, и принимать какие-то нормы или стандарты. Вот часто эффективное поведение в сообществе возникает, и человек, например, себя считает жертвой стандарта. Ну, а стандарты, кто-то, они же всегда персонифицированы, кто-то принимал. Там, Кломов, там, не знаю, Плетьевская, Маховиков, неважно, еще кто, кто-то в этом участвовал. А раз эти стандарты существуют, а эти сволочи, соответственно, эти стандарты приняли, да, и еще позволяют себе соблюдать, да, то тогда, значит, я жертва, соответственно, этих стандартов. Ну, а отсюда возникает в рамках, и, кстати, это не обязательно, речь идет о студентах, да, или о людях, которые хотят стать там, терапевтами, допустим, в сообществе, или хотят стать супервизорами, или хотят стать тренерами. Очень часто вот присутствует эта самая объективная установка, вот, связанная с тем, с желанием, ну, как-то с этими стандартами что-то сделать. Вот, ну, как сделать? Либо их обойти каким-то образом. Вот, а тогда что возникает? Тогда, например, возникает прекрасная картинка, ну, таких изолированных кластеров или изолированных, ну, таких сообществ. Когда набирается, соответственно, себе тренер какую-то программу, вот, допустим, организуют вокруг себя группу. А дальше, ну, знаете, действуют по такому же, по такому принципу, что он для этих, ну, соответственно, набранных студентов, ну, например, является всем. Он их терапевт, он их тренер, он их дальше, ну, групповой терапевт, дальше они к нему ходят в терапевтическую группу, дальше он же им дает личную терапию, дальше они едут к нему исключительно, соответственно, интенсив, ничего больше, не знаю, удивляясь, как же кроме Васи Пупкина еще кто-то есть. Я думаю, да, это только Вася Пупкин. Вот же 10 лет, соответственно, с ним провел и, понимаю, только его видел. Дальше, понятное дело, из-за боязни конкуренции и соперничества в эти группы не приглашается никто. Если два человека ведут, то они же являются и терапевтами, дальше они едут только на этот самый интенсив, дальше для них же организуется такая кулуарная третья ступень, где, соответственно, те же два тренера выступают, соответственно, значит, вот этими самыми людьми, вот. А дальше и вот таким образом организуется некоторая изолированная изолят, который, ну, в общем, как любой изолят, ну, как любые там близкородственные братья, понятно, они склонны к дегенерации. В общем, теории вырождения Морели еще, в общем, никто не отменял. Она, в общем, подтверждена современной генетикой и, в общем, живет и здравствует. А дальше, в общем, да, и, естественно, в силу вот такого изолята, понятное дело, взаимодействие с окружающей средой, то есть принцип баланса, да, обмена, принцип контакта, в таких сообществах, в общем, берет и серьезно нарушается. Ну, кого, соответственно, готовит такая структура? Исключительно зависимых личностей. Вот тут, которые, в общем, в такого рода структурах невозможно организовать вот этот принцип важности. Потому что такой человек, он до смерти, ну, сколько отношений-то зависимое, будет для остальных нужен. отношения нуждаемости будут существовать и сохраняться, даже когда он помрет. Потом он помрет, они с его светлым образом, соответственно, будут, в общем, беседовать и только признавать. Ну и так далее, и так далее. То же самое, как вы понимаете, возникает и если мы возьмем не учебный процесс, ну, как вот вариант искажения нарциссического процесса в силу вертильности, а если мы возьмем клиент-терапевтические отношения. Ну, в общем, то же самое приблизительно происходит. Тогда в рамках таких клиент-терапевтических отношений, если я чувствую себя, например, в чем-то ущемленным, что-то мне это сообщество как-то не очень нравится. Какие-то в нем люди, по-моему, гадкие. По-моему, они мне готовы подставить какую-то подножку. По-моему, они только и существуют для того, чтобы подпитываться моими клиентами. А иногда они просто, если я с ними прихожу на группу, начинают красть мои идеи. По-моему, они нередко встречаются даже с моими клиентами и, похоже, начинают их переманивать на мою сторону. Что я тогда, соответственно, в результате таких конструкций буду, в общем, продуцировать своему клиенту. Я буду, естественно, занимать авторитарную позицию. Вот. И, естественно, буду в силу собственной жертвенности. Ну, с одной стороны, навязывать жертве аналогичный стереотип поведения. А тут же получается интересная картинка. Вы же помните из судебной психологии так называемое полевое поведение жертвы. Да? Оно ведь с чем связано? Что жертва, она хоть и по закону-то ее закон защищает, она на самом деле всегда для насильника создает некоторое поле для насилия. Ну, то есть ее тянет туда, где, соответственно, это насилие может, соответственно, воспроизводиться. Да? Вот тоже происходит, соответственно, приблизительно и в терапевтических отношениях. То есть подобная жертвенная позиция терапевта превращает, соответственно, в жертву клиента. И он сильно притягивается к терапевту так, что иногда отцепить потом его, в общем, невозможно. А терапевт ведь что говорит, например? Ты если от меня уйдешь, это чего будет? Это будет акт предательства. Как же можно благодетеля предать? Да, в этом смысле опять-таки отношения, допустим, привязанность. И клиент, эта часть отношений, в общем, соответственно, создается. Вот. А противоположный вариант, ну, соответственно, вариант, связанный с сепарацией, он называется предательством. Как ты смел поехать на какой-то интенсив, говорит там какой-то тренер, там, где меня не было, ты меня предал. Я с такими, в общем, высказываниями, в общем, встречался, в общем, нередко. Вот, как ты смел от меня уйти? Ты меня оставил в самый трудный момент для себя, когда мы с тобой подошли к самой любопытной для тебя теме, говорит назидательным тоном терапевт. Ты от меня, особенно я нередко это встречаюсь, знаете, на супервизиях, когда приходят терапевты и описывают некоторые вот ситуации завершения терапевтических отношений. Это песня. То, что происходит, вы можете сами вспомнить свои последние встречи с клиентами. Я думаю, что этим вот никто не занимался в гештальт-сообществе. Думаю, следующий мой интерес будет это вот как раз специально проанализировать последние встречи, прощания терапевта и клиента. Если кто-то хочет заняться, кстати, научной работой, это, например, тоже очень интересно. Потому что в разных, в общем, школах, я думаю, психотерапевтических, здесь к этому существует, наверное, разное отношение. Потому что понятное дело, что психоаналитики – это скорее пиявки вот, на благородном теле психотерапии. Потому что они как, соответственно, вцепляются, соответственно, в этого клиента. Так его, как вы понимаете, до конца жизни не отпускают. Это хорошо, если у клиента, в общем, есть какие-то ну, силы, да, там, вот, что он, например, может пережить, ну, с своего клиента, этого терапевта. Вот, хорошо, что этот был человек-волк, да, ну, хорошо вам известный. Да? Он же этих самых. Он же вначале, значит, его Фрейд пользовал, пока у мамочки это пивоварня была в Одессе, да, и там бабла много было. Сергея, у Сергея Панкеева там особняк вот у нас на Морозливске до сих пор Мамашкин стоит. Вот. Ну, пока это не случилось, эта хрень там в виде октябрьского переворота, вот Фрейд его лечил. Потом говорит, нет у тебя бабла, лечить не буду. Вот, он, значит, пошел его, да, потом Фрейд помер. Вот. А Панкеев жить остался. А все, значит, никак от своего невроза, значит, излечиться не мог. Потом подался он к этому Юнгу. Юнг его пользовал. Не к Юнгу, Бенцвангеру. Бенцвангер его пользовал. Потом Бенцвангер помер. Вот. Потом он к Юнгу подался. Он по большим этим самым людям ходил. Он не ходил там к кому-то, понимаете, там. Кто-то, да, он себе искал, значит, всегда таких хороших людей. Дальше этот, ну и он помер, а Панкеев все жил. Вот последний так и не излечился у троих от своего невроза, да. Вот, но тем не менее в конце всех троих мемуары, слава богу, оставил и описал, как его, значит, вот три корифея, соответственно, всю жизнь лечили. Почему я говорю, почему я это все рассказываю? А потому что, соответственно, вот вопрос терапевтических отношений там в психоанализе, он достаточно, в общем, жесткий. Ну, такой, какой-то, я даже сказал бы, не очень человеческий. Я уважаю своих коллег-психоаналитиков, но я, например, только недавно, например, узнал такую пикантную подробность, вот, как организованы эти отношения, меняют сильно, например, парадокс. Вот если заключается у них контракт у психоаналитиков с клиентом, вот, а там год и на два сразу, не знаю, как эти гештальтисты давали, 10 встреч заключили, 15, это такая стеснительность, понимаете, на 20, а 20 это вообще уже прямо там неизвестно что, да? Они сразу, давай на 2 года, да? Не хочешь на 2 года, не надо, ну ладно, на 2 года вполне терпимость психотерапевта, так сказать, это долговременный вид помощи, а оказывается, знаете что, может, и не знаете. Например, ну, этот аналитик, он себе позволяет отпуск. Вот когда, соответственно, значит, отпуск у аналитика, вот, тогда они типа месяц не встречаются. Но если я, как несчастный клиент, решил уйти в отпуск, а, соответственно, значит, аналитик в этот момент не ходит в отпуск, то я ему все эти свои сеансы, а они по 4 раза в день, как в неделю встречаются, не как мы, раз в неделю, да, это сам, то я им все оплачиваю. То есть, в общем, я все отпускные деньги должен аналитику подарить. Это вот они так работают, это правда. Я считаю, что к чему это говорит? Что вот в данном случае завершить такие интенсивные отношения по проживанию, ну, в течение 2 лет, представьте, оказывается действительно очень сложно. Тогда приходится только вот с аналитиком до смерти встречаться. Вот, и я понимаю, что каким-то клиентам, возможно, там пожизненная психотерапия нужна. Вот в данном случае с точки зрения организации этих отношений. А для кого-то ну, вовсе и не нужно. Вот. И тогда, собственно, если говорить вот про эту, то есть тогда я неизбежно становлюсь какой-то жертвой обстоятельств, когда я заключаю ну, такой не очень равноправный для меня в общем договор и вынужден, соответственно, этому договору следовать. Точно так же и вот если возникает эффективность ну, в клиент-терапевтических отношениях, тогда последняя встреча, которая должна знаменовать, например, сепарацию, ну, в общем, на самом деле оказывается невозможной. Ну, как же я могу сепарироваться от человека, который для меня столько сделал, если и быть такой неблагодарной свиньей, да, вот, с которым столько прожил. Когда я должен взять от него и уйти, а как от него уйти? Тогда вот и возникает вопрос, когда я что-то начинаю делать, замечаете? Не в смысле того, что меня кто-то специально носил, но в этих отношениях появляется достаточно серьезный элемент, ну как бы не желания уже, а вынужденности какой-то специальной, ну вот этой нужности и, соответственно, как результат зависимости. Я недавно, например, спорил со своей коллегой, например, ну, на такую тему, как это она мне говорит. Вот в нашем благородном, в кавычках, гештальтском обществе ходят слухи. Я говорю, какие ходят слухи? Она говорит, а следующие ходят слухи, что если типа у меня проблема с мамой, то я должен только к женщине идти. Или должна идти. А если у меня типа проблема с папой, то только к папе. А если у меня дело, не знаю, там, тогда проблема с домашним животным каким-то, молодым, то я тогда к кому должна идти, говорит она мне. Я говорю, по поводу содержания домашних животных к нам еще никто не обращался. Вот как с основной личностной проблемой. Хотя может быть. Мы не избавлены от того, что за религию существует. Но я говорю, а почему, собственно, терапевт, клиент не может терапевта уметь? Не может, она говорит. Не может, потому что терапевтические отношения – это навсегда. И такая точка зрения, я знаю, существует даже среди вполне почтенных, в общем, терапевтов нашего гештальт-сообщества. Что типа, если я был у кого-то в терапии, то эти отношения у меня навсегда. Вот это у меня тоже, как вот эта вот, знаете, сценка, которую я вспомнил, когда мне молодой человек сказал, я хочу знать все, что знаешь ты, вот эти отношения, типа, значит, терапевтические отношения forever, они у меня, знаете, тоже вызывают переживания и некоторые жути. Но тогда про никакой договор, если это все навсегда, речи, в общем, быть не может. Тогда это уже правда, речь идет про какие-то жутко родственные отношения, потому что ну, мы родину не выбираем, да, и мы несчастье родителей своих не выбираем. Да. Вот здесь у нас с ними договора нет, они типа правда у нас навсегда. А в общем отношения клиент-терапевтические, это отношения, ну, в общем, искусственные, ну, более того, носящие ну, авторский характер, собственно, проект, соответственно, единственное отношение, у которых, соответственно, есть автор, не являющиеся, в общем, договорными по своей природе, конвенциональными. А у любого договора, вы понимаете, есть, в общем, начало и есть, в общем, какой-то конец. Ну, когда-то там в средние, там, я не помню, какие там века, ну, заключались, конечно, договоры, дипломаты про это хорошо знают, о вечном мире, там, российской, России, по-моему, и Польши. Ну, чем они заканчивались? Через года два опять война начиналась, так сказать. Ну, а бравурно звучало договор о вечном мире. Ну, вот так же я думаю и про вечные, соответственно, отношения. Если есть такая точка зрения, то это типа отношения навсегда. Кстати, и это имеет отношение, в общем, и к, не только к отношениям клиент-терапевт, но и к отношениям там, учитель-ученик. Вот я, например, точно не знаю, учитель это навсегда, это скорее вопрос, или это на время. Ну, потому что, скажем, когда мы программу там, того же базового курса организуем, например, ну, в общем, у нас существует тоже некая конвенция, договор, типа я вот тебя там буду там, 4 года учить. Вот, и буду, правда, выступать там, в роли там, тренера или учителя, а дальше все, я тебя перестаю учить. И вот, кстати, это скорее вопрос для дискуссии, а учитель остается. Для ученика учеником навсегда. И, соответственно, это все-таки и ученик должен, ну как сказать, все время, ну какую-то жертву в виде благодарности, да, вот этому учителю на алтарь приносить. Или, возможно, ну какая-то иная трансформация отношений. А так это получается, ну чего, если ученик-то, он у учителя навсегда. То тогда, опять-таки, те же самые отношения эффективности и отношения зависимости. Тогда, собственно, вот этот процесс, ну, связанный с взрослением, если у меня, типа, вечная благодарность учителю за то, что он мне дал, учитель меня падла еще вымогает, да, вот эту вечную благодарность, то я тогда чего? Это тогда удержание меня, ну, в такой постоянно, опять-таки, эффективной и зависимой позиции. Типа, будь мне благодарен на всю оставшуюся жизнь. Но чем это отличается, соответственно, от хорошо известных вам коллизий в вашей терапевтической практике, когда там, ну не знаю, наши родители требуют, допустим, чтобы мы, я тебя типа родила ценой своей жизни, Вот. А ты теперь мне будь за это всю жизнь благодарна, вплоть до этого пресловутого стакана воды, который надо уже в этих агональных порчах ей поднести, чтобы она не лапка осталась. Это чего-то. Но это, понятное дело, отношения, которые никак договором, в общем, не регулируются. Очень трудно там с маменькой, с папенькой, ну, какой-то договор заключить. Ну, все фигня, ничего не будет исполняться, это понятное дело. Вот. Но если мы поступаем так в некотором профессиональном сообществе, то тогда что получается? Ну, ученик, например, так никогда и не сможет повзрослеть. Он так и никогда не перестанет, не начнет некую самостоятельную активность. Он так навсегда и останется вечным сыном, там, вечной дочерью с этой нескончаемой благодарностью вот к этим, не знаю, к тому человеку, который его каким-нибудь муторным мазам не станет, научил. Да? В общем, к чему это все приведет? Ну, в общем, опять-таки к тому, что вот будет вместо коллегиального процесса порождаться, в общем, как раз процесс вот этой самой эффективности. И здесь дело не только в отношении, и здесь как раз вот что еще важно, что когда сообщество развивается, а оно развивается вот уже где-то лет, наверное, четверть века, да, на этом нашем пространстве украинском и российском, то здесь возникает, например, еще тоже очень интересный феномен, связанный с эффективным поведением, когда уже жертвами, например, себя чувствует старшего поколения, да, вот отцов-основателей, допустим, Гештальт. Не знаю, кто здесь был на зимней конференции в Москве, да? И вот этот прекрасный вертикаль, да, где взаимодействовал, два тренера взаимодействовало, по поводу вот как раз этой пресловутой благодарности на все времена. Вот, это была как раз такая характерная картинка феноменологически, правда, такого конфликта между поколениями. Когда, например, представитель более старшего поколения, мать в данном случае, да, такого блудного сына, не пускает. И до сих пор требует, чтобы, некую деятельность, да, и до сих пор требует разрешения, что а я тебе должна дать разрешение, чтобы ты великовозрастный обалдуй, соответственно, тем, чем я занимаюсь, продолжал бы заниматься. Ну и, конечно, все это превратилось в достаточно серьезный конфликт. Кстати, не решенный, потому что немножко его так замазали, да, просто устали уже люди с утра до вечера, этот ресентимент продолжался из-за завистью, ревностью, склонностью к соперничеству уже от усталости просто на конфликт никак не разрешился, но он, например, существует. И, например, мне всегда удивительно, когда какой-то человек, с такой нижайшей просьбой в профсовет обращается. А можно мне начать такую-то программу? Я говорю, а почему ты спрашиваешь разрешение? Как же, почему я спрашиваю разрешение? Ведь ты же глав. Отвечают мне. Понятное дело, главным никогда не называл. Так просто получилось, что, я этот самый украинский профессиональный совет возглавляю. И не более того. А в этом смысле мои возможности по разрешению, крайне минимальны. Я наоборот считаю, что очень хорошо, если какая-то инициатива, она скорее исходит снизу. Когда человек говорит, а я уже готов быть тем-то и тем-то и тем-то, и у меня основания, хочу быть там супервизором. А я уже готова, например, давно, как некоторые тут сидящие в зале, проводить специализацию, например, и заниматься там тем-то и тем-то. А я готова уже делать то-то и то-то и то-то. Про готовность говорят мало, а больше говорят разреши. Как будто, соответственно, есть какие-то специальные запреты, которых даже если нет, то я точно придумаю, специально в силу зловредности, по которым эту деятельность, осуществлять, почему-то будет нельзя. Почему это? Это опять ведет не к коллегиальным, а скорее к таким иерархическим отношениям. К Как будто бы, ну не знаю, в данном случае, ну вот, не принцип, собственно, естественной иерархии, ну, которая существует в сообществе, ну, правда, с некоторыми представителями, ныне тоже здесь сидящими, я надеюсь, на их реакции, да, сильно спорили. Потому что кто-то говорит, что в сообществе это существует, Михаил, что? Меритократия. Да,
меритократия.
Да, меритократия, я понимаю, да, я хорошо произношу это слово. Вот. Да. А я, например, говорю, что существует некоторая естественная иерархия. Михаил, например, придерживается другой точки зрения. Он считает, что в этом сообществе существует. А меритократия это что? Это такая властная, гнутная, интеллектуально образованная элита. Вот, которая, понятное дело, угнетает не путем материальным людей, да, а такими интеллектуальными изысками. Ну, что-нибудь такое умное скажет, и этим их в самое сердце унизит. А? Естественно, моя. Это пока говорю я. После перерыва ты можешь вполне выяснить. Естественно, пока говорю я. Я пока... Вот, у меня особого раздвоения нет, которого я бы не осознавал. Вот и тоже, кстати, интересный вопрос. Правда, обладает ли элита интеллектуальная вот такой вот в общем властью, что может решить чьими-то судьбами? Или, например, не обладает? Если мне приведут пример, вот как, допустим, это правда интересный вопрос, существует ли вот эта самая интеллектуальная власть, тогда, соответственно, ну чего, этого ресентимента, конечно, не избежать. В свое время его Ницше когда описывал, как описывал? Он, с одной стороны, говорил, что это типа, ну, такая, ну, с одной стороны, это некий позитивный феномен, он типа способствует рождению морали, потому что впервые термин ресентимент как раз вот в его трактате «Генеалогия морали» был упомянут. Вот. А с другой стороны, понятное дело, это феномен, сильно расшатывающий сообщество. Но когда много зависти, много ревности, много вот такой бесплодной, в общем, конкуренции, когда существует, ну, вот, такой скрытый мятеж, ну, против вот таких вот этих умных, образованных и обладающих какой-то интеллектуальной властью. А я, в общем, не знаю, есть это власть или нет. Ну, какая тут может власть? Вот смотрите, сколько всего этого записывается. Была бы у меня интеллектуальная власть, что бы я сказал? Вы чего? Мои вот эти мысли хотите сейчас это самое в свою собственность получить? А ну-ка, выключите, пожалуйста, все вот эти вот сами телефоны и так далее, и так далее. Это прекрасный у меня был звонок, так, соответственно, ну, одной терапевтки из Донецка. Я, говорит, на лекцию не приду, но хочу тебе 50 гривен заплатить. А я говорю, ты мне за что заплатить хочешь? А мне, говорит, твои мысли важны. Я, говорит, хочу заплатить, за меня заплатит пришедшая участница. Вот, и я тогда буду твои мысли вот, ну, использовать. Я ей сказал, ты говорю, с ума сошла. Вот, кто хочет эти мысли, тот вот и записывает, вот, пожалуйста, меритократия. Да? Естественно, иерархия. Просто у меня сейчас есть... Ну, в эти там 45-50 минут, ну, правда, есть некая власть изложить какие-то свои мысли. Ну и не более того, я занимаю время, но точно так же, или у вас будет после перерыва время, допустим, ну, чего-то сказать, а может быть, противное, а может быть, вступить в дискуссию, а может быть, поспорить, а может быть, я признаю там свою неправоту про какую-нибудь интеллектуальную власть. Ну, в общем, не знаю, может, кто-то из вас решит вот эту самую, ну, динамическую концепцию личности, например, ну, которую я распространил на гештальт сообщества, распространить, например, на какую-нибудь свою вот эту прекрасную организацию, вот, которая здесь находится, и что я тогда скажу Алине, что она у меня эти идеи своровала, что ли, типа, ни в какой собственности она не существует. Вот у нас вообще с интеллектуальной собственностью, как вы понимаете, очень плохо. Я не знаю, можно ли установить, в общем, какие-то границы. И, кстати, у меня вопрос не границы установить можно. Проконтролировать можно все, что угодно. Вот. А нужно ли просто это делать? Потому что в данном случае, если не будет вот такого обмена, то и не будет контакта. Если установить какие-то запреты, типа, так сказать, выдавать записи этих лекций только избранным, ну, по категориям там разделить, вот, и кому-то всю лекцию, кому-то только половину, где там я особые какие-то гадости говорю, то это не давать, потому что это чего? Людей будет смущать. И смуту в головы, так сказать, в общем, вносить, соответственно, не надо. Поэтому я считаю, что, правда, если конфликты существуют в данном случае, вот, с точки зрения ресентимента, скорее конфликты, которые существуют и присутствуют между поколениями. А это, правда, вот эти межпоколенческие конфликты, вот как раз это такая, в общем, достаточно, ну, серьезная тема, которая, в общем, существует. Потому что, ну, с точки зрения там естественной иерархии, ну чего, я отличаюсь там от многих здесь присутствующих, ну, просто одним фактом, что я родился там в 55-м году, а кто-то родился в 75-м. И просто живу в этом мире на 20 лет больше. И просто в этом смысле у меня опыта больше, и то неизвестно больше ли. Может быть, я в данном случае не знаю, можно ли жить вот этим некоторым своим собственным прошлым жизненным опытом. Я, например, так сейчас с большим воодушевлением, например, наблюдаю, как мой 14-летний сын вообще опыт получает, он совершенно иной. В моей картинке и представлении, соответственно, было, что, в общем, это будет как-то совершенно по-другому. И то, что я сейчас наблюдаю, меня, знаете, так сильно будоражит и тревожит, и возбуждает, и одновременно радует, потому что я, например, ну, это поколение наблюдаю, ну, по отношению к которому отцом являюсь, и наблюдаю, что процессы, которые там происходят, они совершенно иные, и многие страхи, по которым мы вот это самое, ну, там, боимся там, отпустить куда-то, еще чего-то, знаете, это такие занавтолиненные страхи. Ну, просто жутко, жутко, сейчас уже и нафталина нет, но вот он уже не используется, да? А вот эти занафталиненные страхи, они до сих пор в нас присутствуют. Вот что-то не дать, что-то не отпустить, что-то не сделать, что-то не предусмотреть, а у них совершенно иная жизнь. И вот вопрос тут скорее понять, а как вот эти там подростки, юноши, они вообще-то живут? А мы живем какими-то такими представлениями, типа, знаете, как бы, типа, она там до брака с кем-то бы не переспала, как бы он наркотики не стал употреблять, как бы его машина не переехала, и, ну и еще чего-то. Ну и, а это все совершенно по-другому. В Одессе торнадо прошло, мне жена в ужасе звонит и говорит, а он, говорит, в 6 утра встал, это сын мой, и поехал исследовать по Одессе на велосипеде, как торнадо, соответственно, Одессу разрушил. Ну, чего? Вот, я говорю, а ты не боялся? Нет. А я, говорит, знал, что все равно вся электроэнергия уже отключена. Значит, единственная опасность, которая была, потому что я там, типа, на оголенный провод наступил, он уловил, что, соответственно, он же знал, что все отключено. Его, в общем, ум прекрасно к этому был приспособлен. Ну, и поехал исследовать вот те самые бедствия торнадо, которые случились. Ну и так далее. То есть, вот в этом смысле мы, опять-таки, и это касается профессионального сообщества, наши многие страхи, которые существуют, ну, они, в общем, большей частью, ну, не знаю, но мне кажется, беспочвенны. Беспочвенны потому, что мы часто не наблюдаем, ну, некий новый опыт, который возникает, а пытаемся жить вот каким-то, ну, типа, старыми знаниями, которые у нас существуют, про то, как бы это, не знаю, там, было лучше, ну и лишаем, наверное, собственных детей того, что надеемся, мы ведь как говорим, типа, клиент, что терапия-то, она не делает тебя счастливым, но мы его чем заманиваем, она же тебя точно сделает свободным. Мы иногда так пафосно им говорим, да, показывая некую точку, к которому он вместе с нами может прийти, но в жизни что делаем? Посмотрите вокруг себя, как вы обеспечиваете свободу собственных близких. Ежовые рукавицы. Сталинский ГУЛАГ. Вместо, так сказать, вот этой самой свободы. Ну а тогда, соответственно, есть коллегиальные отношения тоже в сообществе. В общем, берут и нарушаются. Ну тогда что получается? Почему, кстати, в этом смысле, вы же хорошо знаете, это, почему там возникает ну, подростковый бунт, там конфликт отцов и детей. Ну, в общем, это, и почему авторитет падает? Там же ведь картинка, она прекрасна. Не потому что там отец какой-то там не такой, там мама какая-то не такая, все не про это. Вот это я, например, понял как-то так, ну, более подробно изучив вот концепцию развития Жана Пиаже, я понял, что дело все в развитии интеллекта. Потому что вот как раз в этом прекрасном возрасте, о котором я говорил, и это имеет отношение к профессиональному сообществу тоже, а, ну, когда это вот очарование вот, тренером, терапевтом исчезает, начинает формироваться вот эта вот, вы помните, стадия формальных операций. Вот я же. А в стадии, в соответствии с стадией формальных операций, там что происходит? Там возникает такая прекрасная штука, когда одна из как бы, особенностей когнитивного развития – это умение одновременно удерживать и оперировать более чем двумя переменными. То есть двумя, тремя, там, четырьмя, а может быть и десятью. Это вот основной признак стадии формальных операций. К чему это приводит? Это приводит к тому, что, например, лет 14, подросток, там, даже, думаю, в 12, а с точки зрения, учитывая акселерацию, может быть, даже и раньше, он одновременно может удерживать в фокусе внимания а. что мама говорит, б. что мама чувствует, что мама хочет, и в. что мама делает. Вот эти четыре переменных, значит, удержать очень просто. И они всегда там это наслаждаются, там, когда у них там внутри, там, в головах, там, всякие эти открытия возникают, радуются именно такой дурацкий поединок всему этому. Ну вот обнаруживает в один прекрасный момент, знаешь, что мама думает, а он еще не знает, что мама думает, потому что ну, если он знает, что мама думает, это будет пятая переменная. Да? Вот, ну ладно, остановимся пока на четырех. И вот он обнаруживает, что, соответственно, мама говорит одно. Чувствует другое. Хочет третьего, а делает четвертое. И приходит с такой улыбочкой, соответственно, вот к маме и говорит, мамочка, ты же говорила, что там тетя, не знаю, там Даша, это твоя близкая подруга. Вчера я слышал, ты папе, про тетю Дашу, ну и так далее говорила. А ведь ты же от тети Даши хотела, там, чтобы я слышал, хотела какой-то кредит взять, нам же деньги нужны и так далее. И приносит все вот это, а это искреннее открытие, понятное дело, правда, подростка, про вот эти самые двойные, тройные, четверные стандарты, как раз возникающие вот в этой ситуации. Что подросток обычно слышит там от мамы, я уже не говорю про папу. Вот, про папу, соответственно, это понятное дело, так сказать, молот меня еще там учить, молоко на губах, не обсохло, пшел вон, так сказать, ты мне не сын, ты мне не дочь, ну и так далее. Дальше можно это там. Это уже дальше вариации на тему, да, но вот в ответ на вот это прекрасное развитие стадии формальных операций, вот получается типа, ну вот такая реакция. Ну а потом чего возникает? Вот а с этого и начинается вот этот самый кризис. В профессиональном сообществе то же самое. Потому что вначале мы очень, так сказать, всего там, допустим, того же позитивного переноса, и восхищены тем, что мы, так сказать, видим, а потом начинаем, ну, в общем, обнаруживать, что, в общем, что-то в этом терапевте не так. Это почему-то негативным переносом называется. Я не думаю, что это негативный перенос. Это, например, некоторое взросление и открытие реальности. Потому что Пиаже про перенос ничего не говорил. Он наоборот против всей этой фрейдовской фигни. Да. Так вот, мы начинаем обнаруживать, благодаря чему взрослеем, ну, некоторую, вообще-то, некоторые важные вещи, связанные ну, с одним из основных положений гештальт-подхода, с положением о релятивизме. Мы начинаем обнаруживать, что все относительно, и привлекательность терапевта не столь велика, да и ум у него не столь там это самое большой, да, да и глуповат он бывает, да и говорит он не всегда то, что думает, ну и так далее, и так далее. Тем не менее, отношения сохраняем, потому что надо, соответственно, как-то этот кризис отцов и детей прожить и, соответственно, его завершить. И вот я думаю, что эта ситуация, связанная с рефлективностью и сентиментом, я уже завершаю сейчас, свое выступление, оно, понятное дело, может разрешиться только если вот как раз произойдет этот процесс соответственно взросления и процесс, связанный с завершением вот этого подросткового кризиса и формированием собственной психотерапевтической идентичности, открытием той собственной психотерапевтической мелодии, того собственного стиля, который у меня есть, в общем, как у психотерапевта. Вот, поэтому, собственно, желаю всем быть очень чувствительным к собственному психотерапевтическому стилю и подумать, а есть он у вас или нет. Спасибо. Возможно, важно кому-то как-то откликнуться и чего-то сказать, какие-то есть вопросы, исходя из того, что вы послушали, может быть, есть возражения, может быть, есть какие-то другие мнения. Тут, в общем, приветствуется любой жанр, в зависимости от вашего желания. Мне тут в перерыве сказали страшную вещь, что я обрек все сообщество на брошенность, потому что теперь не надо спрашивать разрешения. Да на все. Например, на тот вопрос, а как мне жить дальше?
Ведь правда, зависимости же хорошо, спокойно, не запасно.
Это правда. Я думаю, что правда зависимость удовлетворяет какие-то очень базовые и детальные потребности. Но только если будет зависимость, то как с развитием дальше? Если я зависим, значит я в позиции такого вечного ученика. Тогда, соответственно, я становлюсь более чувствительным, несколько чувствительным, опасным на различные интроекции, что мне скажут в следующий раз, я приду, все это запишу, а дальше это для меня будет инструкцией для моей дальнейшей жизни. А тогда, как быть, я вчера на группе говорил, с собственной мелодией, которая есть у каждого. Тогда вместо сообщества это такое сообщество любителей караоке. Когда, все поют не своим голосом. Пугачева что-то спела, а я это самое включаю Пугачеву и под нее пою. И чего? Так это любопытно, привлекательно на какое-то время. Поразвлечься можно. А дальше? Чью песню петь?
А как ты считаешь, я в последнее время думаю, что в плане терапии, как раз если про базовые какие-то нарушения говорить ранее, то формирование зависимости, в общем, как необходимый этап какой-то в работе с клиентом, а ты как считаешь? Потом, понятное дело, то, о чем ты говорил, тоже важно, про автономию, давать ему возможность отделиться.
Я думаю, что периода зависимости, наверное, не миновать. Я же, когда говорю про зависимость, я понимаю, что зависимость бывает вполне здоровой. Если в этом смысле она не превращается в некоторый такой, не насыщается какими-то сильными эффектами. А когда она, в общем, как-то ее возможно регулировать на каком-то этапе зависимость, вполне здоровый характер носит. Только неизбежно потом как-то сепарация должна возникнуть. Иначе мы в этом смысле не поддерживаем некоторый баланс между отделением и между зависимостью. Есть тяжелые клиенты, например, которые, пограничные клиенты, которые никак не удерживают опыт. И, соответственно, каждая сессия с ними – это первый раз. Наверняка работающие терапевты знают, что уходит, и я в восторге, как мы сегодня много сделали. Через неделю приходит, и как будто мы ничего не сделали, и ничего не помнит, а там с испанием-то все в порядке и так далее.
Но вот опыт не удерживается. И тогда, правда, но каких-то клиентов, если вы там свою практику посмотрите, их, в общем, не так много. Это, в общем, ну, единицы. И для них как раз удержание их в состоянии такой психотерапевтической зависимости, я думаю, это очень важная вещь, потому что другого способа, ну, в общем, нет. Я всегда это сравниваю, ну, если у человека сахарный диабет, да, ну, вот он на инсулине сидит, и что же, мы не говорим, что это плохо, типа. Снимешь инсулин, ну, в общем, он, соответственно, от комы погибнет. Точно так же и, скажем, тяжелые пограничные клиенты или какие-нибудь вот клиенты, которые там, у меня есть там с хронической суицидальностью. Ну, им, в общем, психотерапия показана. Вот, они, может, и меня переживут в данном случае, как Сергей Панкин, да, и кому-то еще там дальше будут ходить. Не потому, что там Фрейд, Линцвангер или этот самый Юнг были плохи. А потому что правда, он нуждался, я это так с иронией говорю в лекции, на самом деле, правда, это был человек, который нуждался в постоянной, в данном случае, психотерапии, в силу пограничной организации, соответственно, личности. И тогда мы, правда, являемся, и когда только вы знаете по своим клиентам пограничным, которые, ну, вот уходят они месяца на два, да, там, прерывают, допустим, терапию, и что происходит? Сразу возникают у них признаки адаптации, или в семье чего-то, или на работе что-то, или внутри какие-то страхи, там депрессия возникает, сразу возникают феномены, что приходят в отношения, пару встреч, и опять состояние нормализуется. И значит, правда, есть клиенты в зависимости, соответственно, нуждающиеся, но это единицы исключительно с пограничной там организацией. Или если, допустим, кто-то работает с клиентами-психотиками, но там тоже нужна практически постоянная работа, соответственно, в зоне приконтакта, да? Пока там, ну, какой психоз не наступил. Психоз там проходит, психиатры подлечивают, дальше опять психотерапия, дальше их можно как-то социально в этом смысле адаптировать. Но это опять единицы. А в общем-то к нам большая часть людей, которые ходят, они как раз, может быть, и обделены любовью, в том смысле им там привязанности не хватило. Но еще больше они не нуждаются в том, что сильнее всего, в общем, пугаются и боятся. Это как раз вот в процессе сепарации и отделения. И здесь понятное дело, что переживания покинутости могут быть. Но вообще-то благодаря эту сепарацию и завершение отношений организовывать грамотным образом, то мы же в этом смысле что получается? Какая-то покинутость, ну не знаю, там, пережитая в раннем детстве, она могла быть и болезненной. А мы вообще-то, ну что делаем? Мы в рамках сепарации то же самое осуществляем. Только предлагаем некоторые, в кавычках, психотерапевтические условия. То есть некоторые, в кавычках, санаторные варианты, что типа можешь вот вполне там побегать, вот такой у тебя, значит, там после твоей покинутости будет теренкур, да, там, не знаю, 500 метров, там еще что-то, и постепенно наращивая нагрузку, но отделяясь, убегая постоянно, ну, периодично, уходя от психотерапевта. Я, например, очень рад, когда, соответственно, мне клиенты говорят, ну, что, в общем, спасибо, ты мне уже больше не нужен. Кто-то это воспринимает, опять-таки, из психотерапевтов, вот как раз, или тренеров, как признак покинутости, брошенности, оставленности. Но тогда это не проблема клиента, да? Тогда проблема контрпереноса, в данном случае, связанная с какими-то непроработанными переживаниями у тренера. Как раз с переживаниями, возможно, связанными с вот этой вот изоляцией. Потому что когда у меня есть некоторые социальные сети, сообщества, я не буду чувствовать этой изоляции. Не знаю. А ты как
думаешь? Я вот думаю еще по поводу вот этих отношений, как вопрос, который ты в лекции ставил. Остаются ли учитель и ученик навсегда там в отношениях? Но я думаю, это тоже ученик решает. Вот если ученик или там клиент, если он говорит, что да, это учитель, и он это признает, то остается. Вот. А если учитель это делает, тогда это как-то неправильно.
Ну тогда это, скорее власть вот какого-то авторитета. Потому что, правда, в этих отношениях все-таки учитель-ученик. всегда это отношение скорее вертикальное. И здесь задачка как раз, ну, собственно, превратить эти отношения со временем, ну, в отношения коллегиальные. Они поддерживают вот это вот, собственно, искусственную, в данном случае искусственную иерархию. А отсюда как раз, если я думаю, эти отношения, если эти, ну, как сказать, если это правило, ну, в сообществе поднять правило, ну, как в семье, это же хорошо известно, что вот семейные правила, они никогда по своей природе не бывают дисфункциональны. Они становятся дисфункциональными, это хорошо известно из семейной системной терапии, если они, ну, как сказать, если они вовремя не пересматриваются, да, а правила хорошие, ну, для одного периода жизни, да, вот они, в общем, становятся, ну, совершенно пагубными для какого-то другого признака, ну, периода жизни. Вы же понимаете, когда, например, вы слышите, да, а мы сегодня впервые там стали головку держать, а у нас сегодня впервые первый зубчик появился, а у нас мы сегодня там впервые не пописали ночью, да, а сегодня мы пошли в первый класс, а сегодня мы закончили среднюю школу, а сегодня мы поступили в институт, а сегодня мы женились, ну и так далее, и так далее. Вот, судя по этой последовательности, вы понимаете, да, что на каком-то этапе, ну, в общем, правило вполне, вполне нормальное, но когда вот эта здоровая зависимость, привязанность, когда там первый зубчик вылазит, да, она вполне, в общем, естественна для отношений. А когда мы сегодня женились, ну, сами непонятно, кто на ком женился тогда, да, и что там вообще происходит. Сразу уже видно, что правило, определяющее отношение близости, но стало дисфункциональным. Также, я думаю, и в профессиональном сообществе. Если вот это удерживаешь, если там, ну, кто-то говорит там на базовом курсе, да, и относится, ну, в таких иерархических отношениях, то это вообще-то, ну, такой дидактический способ, ну, ну чего, вот получение некоторых психотерапевтических знаний и опыта. А если это уже с коллегами происходит, ну, таким образом, да, типа, а мы сегодня начали программу учебную, кто мы, с кем мы, зачем мы, да, то это, в общем, скорее уже о зависимости говорит. Мне кажется, что все важно какие-то правила внутри себя пересматривать. Ну и тогда, правда, может быть, если возникает сепарация, то тогда может быть переживание там оставленности. Главное, чтобы вот это, ну, не висел этот принцип, что типа любая сепарация — это предательство. А как же я предал маму, она столько мне сделала, да? Она же мне была как мама, она же меня довела до ума, она же меня там гештальту научила. Как же я ее предал? Я теперь по гроб жизни должен ей, соответственно, благодарен. Вы знаете в жизни про эту самую благодарность, вот, которую там это наши родители требуют. Ну, в общем, осознанность, которая в сообществе, она полагает, что, в общем, ну, как-то мы можем с этой, как бы, благодарностью, но тоже ее, как сказать, дозировать. Про вечные чувства не очень понимаю. Чувства приходят и уходят, но вообще-то и благодарность может исчезать. На каком-то этапе.
Чем такая нестойкая благодарность?
Что?
Нестойкая, она говорит. Испаряется. Ну,
а я думаю, что любое переживание Гал является нестойким. Представляешь, если стойкое переживание — это состояние, я думаю, физиологического эффекта. Да, пожалуйста.
Саша, вот, скажем, для меня наиболее интересный момент — это парадисентимент. Да?
Да.
Вот, а можете как-то, ну, поподробнее остановиться на терминологии десентимента вообще и в сообществе? Мне показалось, что просто, ну, на лекции контрапункт там прозвучало.
То есть ты каких-то аккордов хочешь? Я понимаю. Ну, смотри, я думаю, что если вот говорить про ассентимент, то я думаю, что самыми важными являются вот те переживания, которые, собственно, и что происходит в результате ассентимента. В результате ассентимента происходит достаточно серьезное расщепление сообщества. вот как раз в смысле того, о чем ты в свое время со мной спорил, в смысле возникновения меритократии. Я думаю, что как раз именно ресентимент вызывает эту самую меритократию, то есть власть интеллектуальной элиты. Я понимаю, что это традиция давняя, гуманитарная, еще, соответственно, в своем государстве, в общем, Платон писал об этом прекрасной власти философов, которые, значит, будут осеменять всю популяцию своими мудрыми философскими мыслями, и, соответственно, от этого будет прекрасное общество. Да? Но тот, кто читал государство Платона, в общем, понимает, что, ну, не знаю, худшего тоталитарного общества, в общем, трудно придумать. Оно такое почти в этом смысле фашистское, с моей точки зрения. Вот. И я думаю, что если вот говорить о ресентименте, то он как раз порождает очень, как раз не партнерские отношения, а скорее порождает, ну, вот то, что хорошо известно там в различных социологических теориях, вот такую стратификацию. Но когда возникают отдельные слои, отдельные уровни, а это, например, для меня вот такая стратификация, она очень напоминает ту структуру, которую, например, имеют сообщества очень закрытые. Ну, например, сообщества, которые близкие, ну, к различным тоталитарным культам, где, правда, существует власть интеллектуальной элиты, какой-нибудь там Рон Хаббард, он же его последователь, ну, крайне умен. Вот, но создал, соответственно, вот эту вот структуру с жесткой дозированностью информации. Мы типа не информация, а, соответственно, и подчинение. Ну, знание всегда есть элементы власти, да, и считается, кто это обладает информацией, кто это обладает, но определенной властью, хотя я не знаю, всегда ли это так. И тогда получается, что, ну, как сказать, информация дозируется по слоям. Типа, это, ну, такие первосвященники, да, а это второсвященники, а это третьего сорта, а это четвертого сорта, а это типа челядь просто. Да, я так утрирую. Ну, вот, типа, вот возникает такая структура. Я думаю, что власть интеллектуальной элиты, она как раз предполагает вот это. А дальше что здесь, соответственно, возникает в такой структуре? В такой структуре неизбежно возникает зависть. Вот это первый очень важный эффективный элемент ресентимента. Потому что, а зависть тогда чего? Это, с одной стороны, вполне естественное эмоциональное переживание, которое, я считаю, вполне таким двигателем прогресса является. Другое дело, если я как бы не свободен в своей зависти, да, то моя зависть становится, ну, таким, ну, достаточно, я думаю, серьезным, ну, таким деструктивным элементом. Но если я завидую своему коллеге, что у него там какая-то крутая машина, да, а я типа хочу такую машину, ну я типа больше работать тогда буду, да, чтобы, если это предел моих желаний, я ему завидую, да, чтобы такую машину поиметь, да, если я свободен. Если меня в моей активности никто не ограничивает, а если меня замкнули в какую-то страту, да, типа ты там должен иметь только это и ничего больше, то тогда что я буду делать, как реализация зависти, ну не знаю, по отношению к этому же коллеге, у которого хорошая иномарка. Но подойду к нему, к этой машине, да, например, гвоздь возьму и напишу «хуй». Вот. И это тоже будет, соответственно, проявлением зависти. Как в этом смысле, вот в данном случае подобная зависть, да, она чего? Она, во-первых, и поскольку информация не свободно циркулирует, да, нет вот этого вот как бы уведомления о намерении. Она только, кстати, разрешение не спрашивает в данном случае, а можно ли мне сделать это? Тогда это вот потому что в данном случае чего в открытом сообществе, естественно, иерархии важно, это как раз уведомление о намерении. То есть в данном случае, чтобы, ну не знаю, знали, что там Миша Кигель делает в сообществе то-то. Тебе важно не спрашивать разрешения, что тебе можно делать, а что тебе нельзя, да? А что Миша Кигель вообще в Донецке делает? Что вот это как бы, чтобы это как-то было известно, чтобы люди не там пользовались руками. Вот Миша Кигель где-то там чем-то таким занимается.
А правда это, спрашиваю, чем он там занимается? В некой закрытой келье, в которой, соответственно, сидит. Да? Может, и хорошее дело знает, да? Делает. Но поскольку люди не знают, понятно, а ты фигура харизматическая, понятное дело, вызываешь различные там сплетни и слухи. Почему? Потому что нет свободной циркуляции информации. Ты не сообщаешь о своих намерениях, допустим, или не полностью сообщаешь, да? А, соответственно, что ты делаешь. Поэтому может и зависть возникнуть. Типа, вдруг он там что-то такое делает, да? Вот. То есть, вот первый элемент, это, ну, понятное дело, начать завидовать. Вот. А дальше люди по-разному завидуют. Некоторые, вот, я говорю, по-доброму сейчас завидуют. Некоторые, в общем, начинают завидовать по-злому. Дальше чего? Дальше следующий элемент, это аффективный, это склонность к соперничеству. Ну, например, опять-таки, в силу, ну, не знаю, вот такой, такого расслоения, ну, не знаю, например, ну, как-то начать соперничать с точки зрения, ну, проведения, например, каких-то программ. Вот у нас, например, значит, в Алисе одновременно проходят 4 специализации по семейной терапии. Мне говорят, а чего ты, говорит, это безобразие не запретил? Почему одновременно проходят 4 специализации? Я как я могу запретить? И почему надо запрещать? Ну, типа, если люди наберут, там, не знаю, так сказать, на все 4 специализации, значит, какой-то есть потрясающий интерес у гештальтистов к работе с семьей. Ну и слава Богу, пусть будет 4 специализации. А если эти люди вот начали конкурировать, типа, она начала, и почему мне не начать? Что, я дура, что ли, полная? Вот я с ней там на одной скамье сидела. Что ты на нее смотришь? И я тоже хочу что-то, так сказать, соответственно, и проводить что-то, и мне хочется. Вот, пожалуйста, значит. Вот, значит, и начинается вот это дурное, в общем, соперничество. Понятное дело, с очень сильными эмоциональными переживаниями. Ну и, понятное дело, в общем, ревность. Вот связанная с тем, а почему у него 11 клиентов, а у меня, соответственно, только 9. Он, наверное, как-то что-то такое делает, чтобы, соответственно, крадет у меня там клиентов там, и так далее, значит, что-то там специальное делает. Вот как вам, собственно, этот ресентимент, он в сообществе действует. Понятное дело, ни к какому, ну, как сказать, партнерскому партнерству, собственно, и взаимоуважению, и признанию важности друг друга, в общем, речи не идет.
Саша, как ты видишь, что это подтверждованная форма?
Ну, а я уже сказал, что для меня цивилизованные формы взаимодействия состоят в том, что если я, ну, уважаю то сообщество, в котором, соответственно, нахожусь, то тогда о моих намерениях сообществу важно знать. Вот и все. Это значит, я уважаю тех людей, ну, с которыми я взаимодействую. И не только знать, и с другой стороны, ну, не знаю, ну, а зная, учитывать ситуацию, ну, как-то уметь, соответственно, договариваться, уметь, тут вещи-то очень простые. Понимать, что власть принадлежит, ну, любой, в данном случае, это гештальт сообщества, в смысле, естественной иерархии, это вполне, ну, анархическая структура, то есть это власть каждого, но это не в смысле, что хочу, то и ворочу, да, а понимая, что у меня есть собственное некое поле, да, ну, там, деятельности и так далее, вообще-то принимать во внимание интересы другого человека и соотносить эти интересы, ну, свои собственные, да, с интересами, ну, в общем, других людей. Вот для меня цивилизованные формы, основанные не на нужности, а на важности одного для другого. Вот и все. Но это, естественно, никуда страхи, что у меня могут что-то украсть, в общем, никуда не денешь. И поэтому неизбежно любое сообщество, как вы понимаете, организовано, ну, по принципу, ну, некоторого поля, значит, в поле есть, ну, некоторый там центр, да, и неизбежно есть некие границы этого поля, и на границах, понятно, отсиживаются разные там маргиналы. Вот, тоже от них никуда не денешься, но вот с ними как бы важно работать, потому что на границах, ну, всегда, во-первых, очень много энергии скапливается, вот, и как-то этих людей тоже важно с ними взаимодействовать. Можно их, конечно, ну, типа отвергнуть, типа выгнусные маргиналы делать с вами, ни дела никакого не хочу иметь, вы наших там общих ценностей не разделяете, а я вот и не знаю, если маргинал удерживается в маргинальной позиции и в этом сообществе, значит, для чего-то это сообщество, вот он просто, ну, отделен чуть дальше, да, а так в этом смысле вполне может ценности, в общем, соблюдать. Поэтому это вот отдельная вещь, вот, работать с такими различными, ну, маргинальными, ну, какими-то тенденциями.
Вопрос, да. Скорее вот мнениями пообщаться, вот относительно феномена прощения, да. Вот в моем понимании это как-то между двумя. Один, если может, просит прощения, другой, если может, прощает. Вот. Я слышал такую точку зрения вот от юнгианцев, читал, слышал, что как-то это вот прощать можно без участия другого. Для меня это бред, да, то есть отношения как-то так не строятся. А вот ваше мнение относительно вот этого феномена прощения?
Ну, во-первых, я думаю, что прощение это, ну, если вот это как-то относить к теме, о которой мы сегодня говорили, я понимаю, да, прощение, прощание, для меня это все-таки, ну, различные лики того, о чем мы сегодня говорили, это различные лики сепарации и отделения.
Ну да, можно благодарность, но это другое немножко.
И, ну, значит, ну, это правда, разные вещи. Потому что ситуация прощения, я думаю, она всегда возникает, ну, в завершении любых там человеческих отношений. Они всегда не строятся, ну, каким-то гармоничным образом. Это, ну, попытка, если я, не знаю, у кого-то прошу прощения, кстати, ну, если исключить, ну, детский вариант, да, там, типа, там, когда ребенок маме говорит, мама, прости, я больше не буду, а через день продолжает все это творить. Да? Очень часто в ситуацию прощения вкладываем, ну, в какой-то такой детский вариант. Да? На самом деле, ну, как сказать, прощение у меня это признание как раз важности другого для меня. Я не буду просить прощения у человека для меня неважного. И как раз я думаю, вот достаточно, вот мы говорили, что в сообществе очень важны партнерские отношения, они зависят как раз от признания важности одного для другого. Я думаю, что как раз вот процесс прощения, он как раз и посвящен процессу признания важности, допустим, этого человека для меня. И знаешь, я понимаю, что, конечно, лучше прощать прощать тогда, когда этот человек, ну, еще жив. Но вообще-то мы вообще все смертные, да? Иногда, ну, наши родители, допустим, которых, ну, допустим, нам важно попросить прощения, ну, вообще-то могут и помереть, тогда чего, с этой виной оставаться? Ну, тогда, я думаю, вот как раз институт психотерапии существует. Ну, вот где, в общем, ведь это же часто прощение даже не с реальным там умершим родителем, а это с каким-то, да, родителем, который сидит у нас в голове. Ну, а это вполне, так сказать, техники гештальт-терапии, в общем, вполне могут, ну, осуществить. Вот, и я думаю, что вот как раз здесь, если про прощение, да, то это, ну, пусть, ну, уже тогда, когда человека нет, но все-таки признать, да, ты был. У нас были разные отношения, у них было много чего такого и другого, и третьего, и пятого, и десятого, да. Но я признаю твою важность, ну, для меня, не знаю, там, благодаря тебе, там, если это к отцу обращено, я вообще на этот свет появился. Ну, и благодаря тебе я вообще продолжаю там, наш род. Это как раз, я думаю, способ очень хороший прощения, да, избавиться от другого, кстати, феномена, который порождает вот ресентимент, это феномена самозванства. Когда я вообще, ну, непонятно, кому принадлежу, да, откуда исхожу, когда самый трудный вопрос, ну, который там раньше там, на Руси задавали, когда там человек куда-то приезжал, а его спрашивали, а чьих ты будешь?
он отпечатан в новых или петровых. И вот этот вопрос, ну, на который часто трудно ответить, а этот вопрос он к чему ведет? Он ведет и к человеческой, и к психотерапевтической идентичности. А я, собственно, чьих буду? В данном случае то, что Женя спрашивал, когда именно ученик, ну, признает, там, не признает своего учителя, а я таких-то буду, меня там-то, допустим, учили, да? И тогда это признание вот как раз этой, соответственно, ну, важности. Тогда я с помощью прощения вообще-то могу выстроить некоторый свой род, не обязательно там личный род, да, а, например, профессиональный род, потому что рано или поздно и у меня, и у тебя будут ученики, которые тебя спросят, а ты чьих был, и ты чьих будешь, да. Ну и дальше это какая-то вот эта, ну как сказать, если пользоваться метафорой семьи, вот эта профессиональная там трансгенерационная передача стереотипов, она, собственно, и будет продолжаться. Это как раз про устойчивость сообщества. Но это что касается про прощения. Да? Потому что и в отношениях учителя и ученик, в общем, бывает очень многое, как раз вот, ну, вот эта вот там ситуация, там, ты меня предал, ты ушел к другому терапевту, там, ушел в другую программу, или ты еще там что-то не так сделал. Это ведь часто рассматривается как предательство. А предательство для меня это, ну, оно так морально, слово-то не очень звучит, а на самом деле без предательства, ну, не обойдешься. Мы, в общем, в чем-то предаем, если мы умеем предать своих родителей, то есть отделиться от них, сепарироваться, да, нам удается стать, ну, тем, кем мы есть. А если, типа, не предаем там из соображений благодарности своих родителей, например, ну, конечно, благодарность есть, родители довольны, но только нам не удается стать тем, кем мы хотим быть. Тогда наша жизнь, соответственно, ну вот, и посвящается не себе, а кому-то другому. Ну, а тогда как определить, где моя, я говорил, милость? Ну, это что касается про прощание. Ну, в смысле, про прощение. А прощание – это тоже, ну, такая достаточно важная штука, когда, собственно, важно отделиться, отойти, ну, от чего-то, что для меня было важным. Вот. В этом смысле важность тоже является не чем-то таким устойчивым, что может не меняться, что не может меняться, да? Но здесь тоже вот есть некая гибкость. Правда, если ну вот для меня важность не меняется какого-то человека, тогда у меня и благодарность должна быть к нему личной. А если, правда, на месте этой важности другая важность появляется, то тогда вроде и благодарностью я как-то могу управлять, да? А она ведь с точки зрения... Я вообще вот считаю, что эти благодарности, вот, они, конечно, носятся с этим чувством. Но я вот когда размышляю про благодарность, я, например, думаю, что в благодарности есть очень много высокомерия. Потому что, смотрите, благодарность, благой дар. В этом смысле, вот, а мы-то переживаем это не как признание, как благодарность. Ты мне должен быть благодарен. То есть как будто бы, ну, от нас требует занять какую-то высокомерную очень позицию, а любое высокомерие – это лик стыда. Я вот думаю, что благодарность – это не такое простое переживание, как мы, в общем, привыкли себе. Почему мы часто, вот подумайте, почему мы часто сопротивляемся вот тому, ты меня там обязываешь быть тебе благодарным? Почему достаточно часто с переживанием благодарности у нас возникают какие-то сложности? Ведь это правда очень сложно пережить, и не только в смысле длительности. А вот быть благодарным достаточно непросто. Вы себе задайте вопрос для себя, а почему, откуда возникает эта непростота? Ну, казалось бы, ну чего легче, но просто, не знаю, ну, мы боимся. Ну, достаточно просто, да. Ну, мы завидуем просто. А почему в благодарности есть какая-то непростота? Что-то в ней такое есть. Это не просто, ну, что-то содержится. В моей картинке, мне кажется, там какого-то очень много стыда.
Унижение.
Или унижение. Потому что нам предполагают занять вот какую-то... Ну, кто благой дар? Манна небесная. Это некое божество. Ну, вот благой дар нам что-то дает, да, благость.
кого? И это вот откуда-то что-то свыше. Как будто здесь, в этой, как будто вот я согласен, здесь нас вроде предлагают нам занять какие-то не очень равноправные отношения. И может быть вот здесь это переживание благодарности оказывается таким, вот, мне кажется, непростым. Может это вот сейчас то, что в голову приходит, поэтому вы можете сверить внутри себя, насколько у вас это откликается, а возможно что-то и по-другому устроено. Но что-то в благодарности есть. Я вот думаю, например, про какие-то варианты, чем, например, если не благодарность, чем можно, ну, какие переживания были бы, ну, более подходящими или альтернативными.
И признательность.
Ну вот может быть признание. Вот в признании, я думаю, я признаю, как бы, я себе признателен, ну, за твой, не знаю, вклад. Да? Что ты для меня сделал, сделала что-то. Вот здесь вроде правда, а я тебе не благодарен. Как будто в благодарности то ли пафос какой-то есть. То ли
спасибо тоже, тогда присутствует.
Есть признание своей униженности.
А?
В благодарности есть признание собственной униженности. Потому что ты был так великий, ты мне дал, я тебе благодарен. Но поскольку ты мне дал, я был намного меньше тебя, и это меня унижает в твоих глазах.
Ну вот, наверное, тогда может быть стыд, а может быть дала ты права, может быть есть и унижение какое-то.
Тогда много этих разностей.
Да, а тогда понятное дело, почему нам так, ну в общем, не просто, например, слышать слова благодарности. Ну как будто человек, который вроде там от чистого, я же тебе благодарен от чистого сердца, что говорится, да. И тогда вроде мы присутствуем, знаете, в ряде такого унижения. Вроде от человека, которого, ну, допустим, ты считаешь своим коллегой. И тогда, скорее, вот я с тобой тут согласен, признание, оно, наверное, было бы более адекватным. А вот благодарность, поэтому, может быть, с ней действительно так много с этим чувством и сложности возникает.
Серьезно, про благодарность, вот такое ощущение, что, ну, мое желание, да, что после того, как меня поблагодарили, я не знаю, как дальше строить, ну, то ли это все в отношениях, что, ну, какой-то обрыв получается. Когда ну, дают признание, да, или ты даешь признание, как будто есть какая-то почва, возможность еще раз встретиться, что ли. А когда вот благодарю, как будто вот все, всем, всем спасибо, все свободны.
А вот знаешь, либо всем спасибо, все свободны, или наоборот, благодарность это как раз чувство, я вот сейчас подумал, которое вполне лежит в основе круга зависимости. Ну потому что, типа, с одной стороны, ну типа, если ты такое божество, что один раз сотворил благой дар, да, то как будто бы ты и дальше можешь это делать, да. И тогда вроде как будто бы здесь, ну, не завершение благодарности отношений. А вот какое-то приглашение для продолжения отношений. Это вот тоже интересный ракурс. Я и с Галой согласен, что это возможно, ну правда, есть некое унижение, поэтому очень трудно видеть ну, перед собой благодарящего и как бы внутри одновременно ну, унижающего себя, ну как бы коллегу, да, допустим. А вот тут же интересно. Как будто бы сейчас, вот я еще подумал, что-то сейчас в голову интересное, тоже мысль пришла, как будто бы, ну, правда, ну, стыдно, что в итоге вот таких отношений человек почему-то решается на унижение. Почему для меня еще благодарности много стыда. В общем, поразмышляй, стоит на эту тему, она такая...
То есть ты считаешь, что ну, как в равных отношениях благодарности не может быть без унижения, стыда? То есть это не может быть какая-то естественная реакция на, ну, на что-то, вот, на помощь оказанную? Действительно?
Нет, на самом деле...
Вот ты хорошо сказала. Вот смотри, в ситуации помощи кто-то помогает...
Ну, и я ему даю признание.
А кто-то, соответственно, на позиции это тоже неравные отношения.
Ну что, ну если они неравные, ну они же могут быть неравные. Если
а почему это обязательно должно формировать
зависимость? Другого. Либо я знаю, что у меня есть что-то другое, что я тоже могу дать. Почему это так различно?
Ну, смотря с какой позиции, то ли с позиции горизонтали, то ли вертикали.
Это уже индивидуально.
А я думаю, что это очень индивидуально. Поэтому я и призываю вас обратиться к собственному опыту.
Нет, наверное, это, конечно, с какого-то
здоровья зависит, да, то есть если человеку есть потребность в установлении каких-то таких патологических зависимых, да, отношений, то он будет дать позиции, да, унижения, там, ну, если есть способность, ну,
просить и брать, и давать.
И давать,
почему, почему не благодарить?
Не, но все равно этот компонент эффективный есть, все равно.
Мы говорим о, сейчас, наверное, о сложности такого чувства, как благодарность.
Спасибо, я тебя за это ценю.
А я думаю, вот благодарности, в отличие от признания, большее приближение для меня есть.
Благодарности?
Да, и там вот может быть для меня вот
кстати, да.
Про чувство стыда, оно может быть связано вот с тем, что контакт какой-то более интенсивный.
Ну, как будто благодарность, да, согласен, как будто благодарность предполагает, ну, более близкие отношения, чем
признание,
на которые я сейчас готов, допустим. Вот, и она вроде обязывает.
Ну и,
а соответственно, поскольку больше, меньше дистанция, как будто вроде больше каких-то обязательств. Чем благодарить. А если признательность, то я думаю, это более все-таки партнерское переживание. Тогда можно сохранить ту позицию, на которой я стою, и не обязательно там приближаться куда-то, куда мне, ну, не хочется в данный момент приближаться. Я думаю, что признательность все-таки делает человека, ну, людей в контакте более свободными. Но я думаю, что как раз вот в прощении, ну, ведь что вызывает свобода? Свобода же вызывает очень, ну, достаточно сильный страх и опасения. А как же вести безлюдность? И тогда вот, может быть, как реакция на эту гипотетическую возможность, а как же я теперь без тебя, может быть, возникает благодарность как способ приблизиться и не отпустить. И отсюда может быть идея, что благодарность может быть как-то зависимостью, скажем.
А у меня вопрос про сепарацию. Вот сепарация от терапии всегда связана с завершением терапии? Или может произойти сепарация и терапия продолжаться, ну, в каком-то уже другом качестве?
Ну, смотри, я думаю так, что если это терапевтические отношения, то, в общем, мы договариваемся с клиентом о том, что мы его будем сопровождать. Ну, скажем, если взять такую метафору, по каким-то не очень знакомым местам, кускам, объектам его внутреннего мира. И пока он с этим не очень знаком, ему нужен человек, которого он, скажем, при необходимости держал бы за руку, а тот ему бы что-то про некоторую реальность и очевидность говорил. А вот здесь у тебя там скрыт страх, а здесь у тебя там травма, а здесь у тебя там пережил кризис, а здесь у тебя то-то и так далее. И, в общем, это вполне путешествие с таким проводником, оно, в общем, вполне, ну, имеет свое начало, а, соответственно, и имеет свой конец. И когда, собственно, клиент уже, ну, создал такую, как я говорю, карту своего внутреннего мира, он уже знает, вот здесь Америка, здесь то-то. Ну, была вот эпоха великих географических открытий, знаете, в истории. Но она же, в общем, закончилась. Уже вот есть там, соответственно, карты земного шара. Ну, там что-то можно исследовать, да, от изыску. Ну, какие-нибудь там мелкие детали. Ну, в общем, карта есть. И вот я думаю, что то, что делает терапевт, он с клиентом восстанавливает вот эту карту. Мы когда на нее посмотрим, ну, у нас, в общем, ну, такое чувство безопасности. Типа в Америку летит столько-то, а в Африку столько-то, а туда не стоит там лететь, там террористы, а там хорошо отдыхать, там пальмы и голубое море, а там, в общем, поработать хорошо где-нибудь в Италии, да, а там платят прекрасно, а там коммунисты, сволочи, там в Северной Корее, да, ну, в общем, все хорошо знаем. Вот отсюда смотрим на карту и безопасно. Ну, и на каком-то этапе уже проводник не нужен. Ну и тогда сепарация завершается тогда, когда клиент, ну, который держит меня за руку, он эту руку отпускает, и я хорошо ориентируюсь. И тогда, собственно, слава Богу. Вот. А дальше уже, это, кстати, я думаю, я вот, например, считаю, что это важно, наверное, вот, в контексте этого вопроса сказать, что то, чем мы занимаемся, когда мы восстанавливаем для клиента какую-то реальность, это скорее для меня вариант консультирования. Я считаю, что ну, клиенты к нам вообще-то приходят, большая часть, вовсе не для терапии, как мы любим говорить, а гештальт-терапевт. Я, например, гештальт-терапевтом работаю очень редко. Я, наверное, процентов 80 своего времени вот занимаюсь тем, что я вам сейчас сказал. А это для меня гештальт-консультирование. То есть я ориентирую клиента, консультирую его словами клиента, ну, в организации его мира, его способов организации, контакта и так далее. Вот это вполне то, что сейчас, на что есть запрос, и то, что, кстати, может продолжаться достаточно ну, долгое время. Потому что в данном случае и на это как раз сейчас люди идут, им важно избавиться от тревоги, и вот эту карту ну, перед глазами без страха в общем видеть. И это задача. А дальше, уже когда карта восстановлена, у меня, конечно, может возникнуть какой-то специальный интерес. Ну, не знаю, там, почему на острове Мадагаскар красная почва. Почему там везде там типа черная, а вот на Мадагаскаре красная. Если я, так сказать, от изыску задаю себе вопрос и беру себе в провожатые там, какого-то человека, да, то вот это уже для меня терапия, это некий десерт. Ну, вообще-то я могу знать, что Мадагаскар остров, да, а дальше мне, собственно, или там мультфильм соответствующий, да, а дальше мне ничего и не важно. А если интересуюсь какими-то уже, как это устроено у меня, как это организовано, то вот тогда это терапия. Но она может наступить года через два. После, а может и вообще никуда не наступить, после клиенты будут долгие годы ходить к вам как раз на консультирование. Вот за той пищей насущной, которая им нужна для устранения тревоги. Ну вот, ну вы же когда вот ходите, там сегодня обедали, допустим, вы съели там первое, вы съели второе, может быть салатик. И подумали, а там же в конце меню десерт написано. Вряд ли кто-то из вас ел десерт. Почему? Потому что десерт вещь необязательная для гурманов. Вот. И мы иногда кушаем десерты, а иногда нет. Точно так же для меня психотерапия – это, в общем, десерт. Вот такое блюдо, которое, конечно, для, ну, для ограниченных людей. Есть, конечно, люди, которые только десерты едят. Да? Много таких видео. Немного. Очень ограниченное количество. И терапия, я считаю, нужна очень ограниченному количеству людей. А вот это первое, второе, собственно, организация карты мира, это нужно достаточно многим. Вот в этом смысле. Ну да.
Не знаю, вроде у нас сделано время. Да. За регламентом.
Хорошо, тогда большое всем спасибо за ваше присутствие.
Спасибо.